трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Сейчас 23 часа и 5 минут уже в российской столице. Добрый вечер. У микрофона Маша Майерс и Борис Туманов на своем боевом посту.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
уже
Борис.
Второй раз.
Вы в привкушении чего-то необычного, я так понимаю.
Ну, в общем, да.
Вы ведь там никогда не
никогда
были.
Никогда не был.
Что, правда? Никогда?
Никогда не
был. Никогда?
Я... Никогда.
Никогда не говори никогда.
Ну, нет, я поеду, конечно. Вот безвизовый режим.
Ага, дудки.
Я и поеду.
А так вам не дадут? С вашей арабской внешностью вам не дадут?
Не дадут, конечно.
С вашей ярко выраженной арабской внешностью, я понимаю. Давайте представим наших гостей. И гости вообще так громко сказано. Да, вы слышите этот вздох. Сотрудница «Эхо Москвы», ведущая новостей, ведущая эфира, журналист Марина Королёва.
Ну, добрый вечер.
Добрый
Ты меня
вечер.
Самое главное останавливай, если я начну задавать тебе вопросы.
Да, хорошо.
Не меняйтесь ролями, пожалуйста.
Да. И врач Юрий Хейфец. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, Борис, мне больше всего понравилось, мы тут вот буквально, я долго думала, с чего мы начнем эту передачу, и так придумала, и сяк придумала, а потом оказалось все так просто, назвать хайфу кайфой, и уже можно, в общем, вот всю передачу мне молчать.
И рассказывать не надо,
и
да?
Рассказывать ничего.
Но
не
хайфу
надо.
Можно назвать еще и хайфа, так как она звучит на иврите, хайфа, поскольку у нас тут второй гость Юрий Хейфец, то это практически такой...
слова.
Он будет рассказывать о себе.
Будете рассказывать о себе, да. История одного врача.
Не забьете.
Не забьете.
Не собьете.
Это долго будет.
Маша, а я тут подумал, вот вы сказали, что я, у меня с арабской внешностью, арабы, в общем-то, я из-за еврея сойду.
Так вот...
Ну, кстати, я вам скажу, что вы недалеки от истины. Знаете почему? Дело в том, что как раз в Хайфе, это такое единственное место, где вперемешку живут арабы и евреи, где очень сложно отличить одних от других, потому что нет больше подобного города во всем Израиле, потому что там они живут вот все вместе. Они там не делятся на какие-то особые районы, ну, то есть исторически.
Нет,
там...
ну, есть райончики, конечно, но дело в том, что действительно Машенька права, они живут там все вместе. И действительно, человеку, который там первый раз, очень трудно отличить, невозможно. Надо быть коренным хайфчанином, чтобы отличить еврея от араба.
Я помню, как моя дочь ходила по пляжу и спрашивала, это еврей? Это араб? Это еврей? Это араб? Мы никогда не могли ей не помочь в этом. В общем, вот так.
А в чем какая разница тогда в поведении? Они как? Они друг друга противопоставляют вот в Хайфе именно или нет? Это же не территория.
Смотрите, во-первых, там живут особые арабы. Это арабы-христиане. То есть все-таки в Хайфе преобладает арабское христианское население. Ну и, соответственно, евреи, значит, живут, они живут в дружбе. И так всегда практически было. Они живут в дружбе, в полной. Они вместе работают, они вместе живут, вот, как я сказала, в одних и тех же районах. Они перемешиваются, когда учатся, в одних и тех же школах. Вот, поэтому, ну, поведение, ну что, вы, наверное, увидите просто у них нательные крестики у арабов. Вот, арабы-христиане. При том, что вообще отношение к христианской религии, я скажу так, в Израиле, ну, не очень хорошее. Оно такое спокойное, да, но там запрещено же, например, миссионерство. То есть там нельзя проповедовать христианство, но тем не менее вот отношения евреев с арабами и христианами очень спокойные, очень хорошие.
Маша, не могу воздержаться от того, чтобы не процитировать наших слушателей. В ответе Дмитрий из Москвы, видимо, так часто слушает наши передачи, что он уже знает о моей мании. А он ехидно спрашивает, а в Хайфе есть пыльные развалины? По-моему... Там их нет? Или
там есть все.
Вы знаете,
там
я боюсь, что после бомбардировок в Хайфе есть пыльные развалины.
Нет, они были и до этого. Они были и до этого, конечно. Просто Хайфа очень бурно перестраивается. Там идет сейчас очень бурное жилищное и социальное строительство. И даже совсем скоро в Хайфе будет трамвай.
Да, причем такой трамвай особый совершенно. Как мне рассказывали, я не была никогда в Сан-Франциско, но начать с того, что просто Хайфа, по рассказам всех, вот очень как раз напоминает именно Сан-Франциско.
Города побратимы.
Да, ну потому что город стоит на горе, вот на этой огромной горе Кармель, которая на самом деле представляет собой даже не гору как таковую,
да,
а горную
хребет.
Гряду, хребет да. такой. Вот.
И... Но она не такая уж высокая, что там 500-600
метров. Ну, 500-600, ну достаточно, я вам скажу, достаточно.
Не, ну да, я
чтобы
понимаю.
Сверху увидеть не просто... просто весь залив, вот этот Хайфский залив совершенно потрясающий, такой голубой, залитый солнцем, играющий на солнце, но еще и увидеть ливанскую границу. То есть можно увидеть весь север Израиля. Весь север Израиля видно с горы Кармель.
Да. Кстати, я могу признаться, я только вот склонившись над материалами о Хайфе, узнал, откуда происходит вот этот монашеский орден госпитальеров кармелитов.
Да, 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 да.
Кармелитки, вот монахини и прочее. Оказывается, это от горы Кармель.
Конечно.
Вот эти самые.
Конечно.
Да. Да. Я даже не предполагал. Да.
Там-то все это было. Но если вернуться, кстати, к этимологии слова Хайфа, то есть две...
Марина Королева,
Ну, у нас сегодня история одного психотерапевта, и говорим по-русски, и говорим на иврите, и что мы тут только не делаем.
Очень сложно.
Нет, ну
да.
Хотите? Не хотите, хотим, не буду хотим, рассказывать.
Хотим. Нет, давайте, давайте.
Да, значит, дело в том, что есть просто разные гипотезы, но их вот две главных. Либо это от ивритского слова хупа, что на самом-то деле означает свадебный балдахин, вот молодых ставят под хупу, так называемую, потому что гора Кармель вроде бы нависает над окрестностями города, как балдахин. Либо есть вторая гипотеза, что Хайфа – это слияние двух слов. Хоф – берег, и Йофе – красивый и прекрасный. Вот получается красивый берег. Ну, не знаю, мне кажется, подходит и то, и другое. Что там на самом деле?
Ну, теперь уж не знаю.
Ну, кстати, пора сказать, наверное, и о том, откуда берет свое начало этот город.
Ведь это совершенно невозможно.
Он в Талмуде упомянут.
Это совершенно, да, это абсолютно невозможная вещь, потому что первые литературные источники – это третий век до нашей эры.
Да, это Талмуд.
Но данные, да, но данные раскопок далеко уходят за этот источник, и уже в бронзовом веке на территории, значит, сегодняшней Хайфы было много поселений, которые, несмотря на то, что располагались рядышком, стояли на совершенно разных уровнях социального развития. И вообще это...
То есть тогда и евреев еще не было.
Господи, да, 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 да. То есть это все уходит в седую глубь веков, и Хайфа, конечно, город чрезвычайно древний. Собственно, этому, так сказать, трудно удивляться, потому что он стоит на берегу моря, да? А, значит, вот эти вот узкая долина между берегом моря и горой Кармель, она была чрезвычайно плодородным местом. Поэтому там жили и рыбаки, и моряки, и те, кто занимался земледелием.
Да.
И, естественно, этот город невольно или вольно стоял на пересечении торговых путей. И понятно, что он очень бурно и развивался, и, с другой стороны, подвергался постоянным нашествиям и разрушениям. То есть история Хайфы чрезвычайно богата, печальна и радостна, и кровава. Mm-hmm. И, да, и, в общем... можно насчитать только один период относительного спокойствия, которое является кладбищенским. Это время, когда, преодолев чудовищное, невероятное сопротивление коренного еврейского населения, значит, господа крестоносцы все предали огню и мечу. Это было в
11 веке.
Да. И вот с тех пор, аж до момента завоевания этой территории Османской империи, ну, где-то лет, наверное, 400, это было место голо и пусто. И населения там было очень мало.
Mm-hmm.
Да? И, значит, люди, которые просто через эти места по каким-то своим делам, значит, проходили, они просто писали, отмечали, что это пустыня. Там одни развалины и ничего нет. Но когда, как только воцарился какой-то порядок, хоть какой-то порядок, когда туда пришли турки, немедленно все это оживилось, потому что началась торговля, опять началась и рыбная ловля, и значит, постройка, значит, порта, и опять началось то, что и было всегда на этом месте в качестве каких-то, значит, земледельческих утех. То есть все это возродилось.
В общем, да? Правильно, да. У нас говорят, главная стабильность.
Совершенно верно. Главная стабильность, остальное все можно сделать.
А скажите, да. какие эпохи оставили свой след на теле современной Хайфы?
Очень много. Вот сейчас идут там очень активные раскопки, и, как я уже сказал, начинается все от бронзового века. И дальше там очень большое количество поселений, до сих пор спорят ученые, что такое Хайфа, где она. Никто не может сказать, с чего она конкретно началась. Есть очень много разных теорий. И вот то место, на котором стоит этот город сегодня, он на самом деле собой представляет конгломерат множества поселений. Эпоха, значит, бронзовый век, далее, значит, персидское нашествие, далее... идет, значит, огромная эпоха, значит, связанная с завоеванием этого места, значит, Римской империи, Затем идет Хайфа в средние века. Потом вот эти вот, значит, крестоносцы. Потом огромная эпоха, когда там была Турция. А потом начинается борьба Англии с Турцией.
Потом Наполеон.
И дальше уже, да, и дальше уже...
А потом пошли немецкие поселенцы.
А
ведь
это, да. Да. Это уже немецкие поселенцы. Да, немецкие поселенцы. Да, это уже эпоха английского протектората. Когда вот там начались англичане, тогда вот там самая бурная история и началась, да? Ну и, наконец, мы не можем, так сказать, сказать о том, какое мощнейшее восстание евреев было уже против англичан, когда Израиль, собственно, обретал свою независимость. Это была совершенно героическая борьба, так называемая, значит, Хагана, да? Вот эти вот отряды, значит, сопротивления, которые вытесняли буквально англичан, да? Несмотря на превосходство англичан и в вооружении, и в организации, все равно Хагана победила.
Это было сразу после войны, по-моему.
Да. Это вот, значит, эпоха вот этих войн. Да. И то, что сегодня, значит, Хайфа, так сказать, значит, представляет собой, это как бы, ну, мне представляется результатом всех этих эпох. Mm-hmm. То есть вот все, что Хайфа набрала за все эти столетия и, может быть, тысячелетия, сегодня выражается в том, что город живет, ну, чрезвычайно бурной жизнью.
Остались ли какие-то, вот, здесь мы употребим это выражение,
любимые,
пыльные развалины?
Вот нет,
как же нет? Ну, как же нет? Ну, Мария, ну, на самом деле, на самом деле, все побережье Средиземного моря, это череда развалин. Беспрестанно идут раскопки.
Ну, там недалеко Кесария, конечно, где вот развалины древних рядов.
Где бы вы ни были на территории Израиля, на берегу Средиземного моря, вы везде найдете следы активнейшей, значит, археологической деятельности.
Ну, хорошо, наши слушатели уже...
Как интересно,
уже... Да. Наша слушательница вот спрашивает, Маша, ваша тезка, кстати говоря, из Москвы, она спрашивает о садах Бахай.
Вот это тайна страшная.
Почему именно там? И есть ли, кстати говоря, на горе Кармель какие-то остатки материальные вот этого монастыря, этого ордена?
Нет, но там не монастырь. Во-первых, давайте скажем, какая это красота. Возьму эмоциональную часть на себя, а Юра, может быть, историческую. Потому что вот это, конечно, украшение Хайфы. Вот эти сады бахайские и бахайский храм на склоне горы Кармель, вот Маша мне говорила, что она это видела только ночью.
Нет,
в том-то и дело. Это очень странное, очень новое, очень загадочная религия. Я все пытаюсь последние годы как-то проникнуть в ее тайну, понять, что это такое, потому что я не раз была в бахайских садах. Я заходила там в бахайский храм. А красота это действительно не случайно называют восьмым чудом света, потому что это такая райская красота, это такие цветы, такие райские птицы. Это вот, ну, представьте себе, весь склон горы Кармель, сколько там, 500 метров. Вот сверху, с самого центра...
Напомнила мне.
С самого верха и вот до нижней вот этого, да, там, где германская колония расположена, все это, там высажены великолепные сады, это вот как сады Семирамиды, буквально, что это?
Они висят в воздухе просто, это на террасах все
сделано. Это так ухоженно, это так красиво, а вечером и ночью все это подсвечивается, это действительно самое главное, самое лучшее украшение Хайфы. При том, что это не имеет никакого отношения к иудаизму, заметьте, это некая другая религия.
А сам Хайфа? Какое отношение сады имеют к храму? Ну, храм,
потому что...
Нет, я понимаю, что они вокруг там.
Нет, они не вокруг. И сады, и храм – это совершенно неразрывный, единый, гармоничный ансамбль, который мощнейшим образом символизирует тайную гармонию разноуровневую, которую и исповедует эта религия.
Причем называется она как
бахаизм. Да.
Ну что это?
Значит, что это? Если вкратце, это религия, которая проповедует единство всех людей, всех богов, Бога единого. Там, в общем, если говорить своими словами, то там проповедуются некие, ну, такие, что ли, пошлости, пусть мне простят это слово. Банальности, банальности. Любите друг друга, будьте все едины, вот как-то любите Бога, ну и, собственно, все. Вот когда я читала свод этих правил, я ничего не могла понять.
Эта религия возникла в Хайфе или в Израиле?
Нет,
импортная.
Нет.
Откуда она пришла?
Она пришла, как это ни странно, из Ирана. Из места казни человека, которому приписывают рождение этой религии.
Бахула,
из Персии, да? Она пришла.
Да. А как, какая эпоха?
Это 19 век. Совсем недавняя история.
То есть совсем недавно.
На как они умудрились деле... откусить такой лакомый кусок в центре вот, такого вот, древнего
причем
города?
Причем нет, не откусить. Самое-то изумительное в том, что ни капли насилия никто никого не заставлял. Земля была выкуплена.
Нам рассказывали, что земля выкупалась за невероятные деньги. Ну, например, там могли купить дом, ведь там были везде дома. Дома, участки вот на всем склоне горы Кармель, вот здесь, где сейчас располагаются сады, выкупались, например, дома там за 2 миллиона долларов. Причем это тогда было в 50-е годы, ну, когда это были фантастические деньги.
Это космические деньги.
То есть люди были невероятно довольны, когда им предлагали такие деньги и немедленно согласились естественно, оттуда переселиться.
И они так разгребли весь вот эту всю
они
вот эту
разгребли
склон.
Всю эту часть, весь склон, лучший склон. Теперь, когда вы приходите в этот храм, что вы видите? Ну, сады, это понятно, красота, все замечательно, там все очень тихо, благолепно и так далее. Вы заходите в храм, там такой мраморный пол, лежит коврик, стоит, по-моему, одна свечка, стоят цветы и больше ничего. И обращение вот этого их бахулы, основателей религии, к народам, где тоже говорится: любите друг друга, дети мои, будьте все счастливы, мы все едины, Бог един.
И не
а каноны вот архитектурные, это что? Это больше похоже на
чего?
На католический храм,
нет,
на костел, на христиан.
Ну, вот, если видела,
это дворец,
просто
скорее. Дворец.
Это дворец. Капитолий, по-моему,
это
с куполом.
Немножко,
да,
похоже, вот. Да, на Капитолий.
Это мавзолей идеи.
Кроме того, я пыталась увидеть. Вот я в Хайфе была раз, наверное, 11. Раз 11, да. Я пыталась увидеть хоть одного живого бахая. Ну, я вот как-то сказала: ну, покажите мне, ну, где они?
Так они, может быть, все эти сами скрываются?
Естественно, я стала искать в интернете. Я стала пытаться понять, кто такие бахаи. Ну вот просто покажите живых людей. Ну, вот есть сайт. Есть сайт, есть сайт Бахаи в России, все это есть. Но вы, опять-таки, ничего не можете понять. Там собираются ли они, есть ли у них какие-то молитвенные собрания, там есть ли какие-то установления, обряды.
И кто вот является адептами этой религии?
Ничего не
слушайте, не а вот эти деньги, собственно, эти невероятные, вот. Они откуда, вот. Из каких
взносы?
нефтяных скважин?
Вот все это, вся эта религия, эти сады, этот храм. Ведь, кстати говоря, в Хайфе, значит, дальше где еще есть храм? В Калифорнии, да?
Говорили мне, да, что есть где-то в Штатах. Но на самом деле
еще?
Есть последователи и в России,
да,
тоже.
Да.
Они есть. Ну, покажите мне хоть одного. Покажите мне хотя бы одного живого.
Но взносы
бахая.
Поступают регулярнейшим образом. Все содержится в безукоризненном порядке.
Так вот оно что.
И
это
на самом...
есть мировая закулиса, наверное.
Очень может быть. Очень может быть.
Честно
но
сказать,
на самом...
да. Когда я смотрела... Когда я смотрела на все это, вы знаете, бывает... Я, конечно, журналист. Вот я грешна, да? Все журналисты,
ну,
жутко,
ну,
подозрительные, у них вечно теории заговоров там и все такое. Но я смотрела на это, и мне все это казалось какой-то потрясающей, очень красивой, простите мне это слово, мулькой. Вот я все никак не могла понять, ну что же
ну,
там
какая
такое.
Какая же, Машенька, это мулька? Это воплощенный экуменизм.
Ну да, это экуменизм.
Вот Даниил Андреев написал книгу «Роза мира». Да, в этой книге он говорит о том, что когда-нибудь появится единая религия, которая объединит в себе все самое лучшее, взятое из каждой
кстати,
религии.
Кстати, а вот как те же израильтяне, исповедующие
вот,
иудаизм,
вот,
и как
вот,
те же арабы относятся
вот,
к этому,
вот,
к мусульмане?
Значит, вот как мы уже значит, говорили сегодня, значит, миссионерство запрещено в Израиле.
Угу.
Да? Но тем не менее, все, кто живет в Хайфе, и все, кто живет и в Израиле вообще, крайне терпимо и спокойно относятся к бахаям.
И
я не слышал,
туда.
Так их там
и
нету.
Заходят,
как он
и
может
заходят, и смотрят.
Как их можно не любить, когда их нету.
И более того, значит, ребята, значит, да, они, значит, подрабатывают очень часто.
Охранниками,
да,
бахайского храма.
Те, кто вышел из армии, они подрабатывают охранниками в этом храме.
Но я говорила с одним таким охранником, И он тоже за все 2 года, что он работал охранником в бахайском храме, он так и не сумел понять ни кто является живым бахаем, носителем этой религии, ни что это за религия. То есть он держал в руках вот эти некие методички, как я говорила, с установлениями и так далее, но они ничего вам не скажут. Ну, в общем, бог с ними. Я вам хочу сказать, что это потрясающая достопримечательность Хайфа.
Рано или поздно Дэна Брауна на них не хватает.
Есть легенда.
Он доберется, он все опишет.
Что огромные подземные сооружения под этим храмом. Что все содержится под землей, и списки адептов, и списки участников, и все, кто вносит взносы, и бухгалтерия, и какая-то огромная библиотека, и нечто еще интереснейшее,
и тайное
под землей.
И хороводы, и костры жертвоприношений.
На месте властей и ортодоксальных евреев
казалось бы,
вскрыл эти подвалы.
Нет, оберегается все тщательнейшим образом.
Но, тем не менее, все, кто приезжает в Израиль, все обязательно едут в Хайфу, и прежде всего за тем, чтобы посмотреть, конечно, бахайские сады, вот эти подвесные сады, как их называют, и бахайский храм. Вот это точно.
Хорошо, что вокруг?
Да.
А вокруг живут люди? Улицы?
Я просто хочу сказать, я хочу напомнить одну поговорку, которая у израильтян бытует. Как там Иерусалим молится?
Кто что делает
это
ночью?
Это цитировал уже.
Ночью Иерусалим молится, Тель-Авив гуляет, а Хайфа работает.
А почему? Насколько это
Хайфа
оправдан?
Работает? Но дело в том, что там действительно...
Иерусалим молится, Тель-Авив гуляет, Хайфа работает.
Правильно.
Ну, смотрите, там есть несколько аспектов. Во-первых, там действительно это третий по величине город Израиля. Это столица севера. Вот что очень важно. Почему мы так еще любим Хайфу? Потому что нам вообще очень нравится израильский север. Это просто целый мир, особый мир, который очень сильно отличается от центра Израиля, тем более от юга Израиля.
При том, что там, господа, обратите внимание, что там, я не знаю, 2 часа на машине, наверное, да, или сколько?
Это совершенно разные страны.
Ну, там, не знаю, Тель-Авива, сколько на машине до Хайфа?
Нет, ну не 2.
Часа полтора.
Часа полтора.
Нет, тем не менее, вы переезжаете в другой климатический пояс, вы видите совершенно другой ландшафт, и вот начиная с Хайфы и до ливанской границы начинается невероятная красота, это горы, это холмы, местами это леса, похожие чуть ли не на Баварский или на Швейцарию какую-то, да, это озера, там, это озеро Кинерет, это совершенно другой действительно климат, там прохладнее, а на Кармеле, на горе Кармель просто всегда ветерок на вершине, и в этом смысле и Хайфа очень разная, потому что, например, есть Хайфа Нижняя, и там довольно душно и жарко, особенно летом, а вот наверху, это считаются районы такими элитными, что ли, там живут достаточно богатые люди, вот там всегда ветерок, там всегда прохладно, она продувается. Вот. Ну, а кроме того, действительно, почему Хайфа работает? Во-первых, там есть совершенно потрясающее учебное заведение под названием Технион. Учебное и научное. То есть это, едва ли не там, второе после Массачусетского технологического института в Америке учебное заведение, специалисты которого невероятно ценятся, разъезжаются потом по всему миру.
То есть оно авторитетнее, чем Тель-Авивский университет?
Да. Ну, не авторитетнее, но, скажем, так сказать, так
Технион?
Держится.
Ну, я бы сказала, что даже авторитетнее. Ну, там именно вот подготовка специалистов технического профиля.
Маленький да удачный. А вы говорите крупный. Сколько там человек живет?
250 тысяч. Он не маленький. А там же еще есть и крайоты.
То есть районы, которые прилегают к Хайфе.
Да. А скажите, вот наш слушатель Шурик говорит о музее нелегальной иммиграции. Есть ли такой музей?
Есть такой музей.
Что за нелегальная иммиграция?
Я каюсь, никогда в этом музее не была. Вот как всегда, когда в городе бываешь часто, не все музеи успеваешь обойти. Вот музей науки и техники мы были, и всем, кто попадет туда, в Хайфу, он располагается на месте старого Техниона, внизу Хайфы, и вот туда я очень рекомендую сходить. Что касается музея нелегальной иммиграции, то просто она существовала когда-то. Когда туда приезжали в начале 20 века, проникали
музей. Ты помнишь, когда мы едем по дороге около моря? Ты помнишь памятники, которые стоят в виде лодок моторных?
Да.
Ты помнишь? Вот это те лодки, на которых прибывали нелегальные иммигранты, и, кстати, которых беспощадно отлавливали
англичане
патрули и отправляли порою туда, откуда они приехали, даже если эти города были под властью фашистов.
Да, очень мило.
Вот ведь в чем ужас. Так вот, их беспощадно отлавливали те же англичане. А люди все равно ехали туда на этих лодках. И эти лодки стоят в виде памятников очень часто, практически по всему берегу.
Да, сколько драм человеческих
это скрывает. Так что это самые настоящие живые памятники человеческому мужеству и преданности, и верности.
Угу. А какие еще музеи, вот вы сказали, этих музей, ну, вот, науки,
музей
и
науки и техники? Он такой, еще там есть часть под открытым небом. Я знаю, что туда очень любят приходить семьи с детьми, потому что там, ну, примерно как в нашем политехническом музее, можно все посмотреть.
Движется.
Да, да, вот все это в движении. Значит, вот это. Ну, кроме того, там вот наверху, на горе Кармель, тоже есть небольшие музейчики, такие скорее галереи. Но я бы все-таки сказала, что Хайфа – это не, это, конечно, не Иерусалим. Вот Иерусалим – это просто город-музей. Кроме того, что там молятся, но mm-hmm. там еще и есть, что в этом смысле посмотреть. Вот Хайфа, мне кажется, ну, главная достопримечательность, я повторю, это, конечно, Бахайский храм. Вот, музей науки и техники, да, Технион, да, кроме того, есть Хайфский университет.
А порт какой огромный.
Порт, порт, который видно, опять-таки, с
громадный
вершины
порт.
Горы Кармель, и там можно иногда видеть там, американскую подводную лодку.
Да.
Да, если посмотреть сверху.
Я внимательно смотрела новости, и 10 новостей из 9 – это то, что американский крейсер с системой ПРО на борту вошел в порт mm-hmm. города Хайфа, mm-hmm. и теперь Израиль защищен от ядерных ударов со всех сторон.
Точно,
такая,
точно.
Такая,
скажите,
такая важная история.
Вы упомянули, Марина, вот вскользь, минут mm-hmm. 5-7 назад, о немецкой колонии.
Да.
Вот это что? Это немцы-немцы или это немцы, немецкие
немцы,
евреи?
Немцы-немцы.
Это немецкие поселенцы, которые в свое время туда приехали.
Это тамплиеры.
Ну, нет, это не совсем так. Вот то, что называется Машава Германит. Да? Значит,
ну, да.
Я просто смотрела еще дополнительную историю вот этой застройки. Это вы увидите в Нижней Хайфе. Вот то, что находится там.
Вот Машава Германит.
Да-да-да. Действительно, это район, который был... Да, тамплиерами.
Тамплиеры, конечно.
Да-да-да. Значит, действительно, этот район очень сильно отличается. Вот он находится у подножия этих самых бахарских садов.
Это
такая,
да,
улочка. И ты, попадая на нее, ощущаешь себя, ну, где-то, я не знаю, в Германии, в каком-нибудь маленьком городочке. Ты видишь те же самые небольшие одно-двухэтажные здания с черепичными крышами. И вот рассказывают, что они их строили особым образом. То есть, например, вот эти крыши строились так, чтобы... Вообще в Израиле обычно плоские крыши. Считается, что вроде бы так на них лучше скапливаться в воде и так далее. А здесь они придумали вот этот, привезли из Европы свой способ, они решили, что если вода будет стекать в какие-то резервуары, то так будет лучше. А кроме того, эти черепичные крыши строились так, чтобы они проветривались, потому что тогда на втором этаже всегда будет прохладно. Вот, и, ну, вообще, вот это такой уголочек Европы, когда
да.
там ходишь, особенно
они
вечером.
Они очень сильно оккультурили Хайфу, очень много вообще полезного во все сферы города они внедрили.
Но не только это, там есть еще французский район, который называется
Френч-Кармель.
Френч-Кармель по-английски.
Мне нравится, Юрий, вы так сказали, а я говорю, а вокруг что? Вы сказали, ну, улицы и улицы, ну, дома
нет,
и дома, ну, люди
нет,
и люди.
Ну,
а
нет,
оказывается,
конечно,
там немецкая
нет.
Хайфа и французская.
И французская. Вот очень мне нравится район, называется действительно французский Кармель. Это немножко выше, вот германская часть, она внизу, а это немножко выше, это какой-то средний уровень между нижней Хайфой и верхней Хайфой. Просто по дороге туда наверх.
А mm-hmm. вот теперь я вас огорошу, обоих, даже и вас, Маша.
Уже страшно.
Да, сейчас вам скажу, вернемся к бахаистам. Значит, во-первых, Андрей пишет, я видел бахайцев и разговаривал с ними, причем именно в Хайфе.
Ну, знаете, это... везло, Андрей.
Но везло. Это еще не все, погодите-ка. А вот Оксана, которая, по ее собственному утверждению, принадлежит к этой религии, она называет себя бахаи, москвичка, она говорит, что бахаи не называют себя в Хайфе и не рассказывают о своей вере по одной причине. В Израиле, как вы справедливо заметили, запрещено миссионерство.
И именно поэтому центральный бахайский храм надо было построить именно в Израиле. В этом случае, соглашусь с Мариной Королевой, это мулька просто.
Они же не знали, что
да,
это
конечно,
будет государство.
Да, конечно, да все
Израиля.
Они знали.
Это же христианство
Нет.
касается только запрета.
Нет, и смотрите-ка, комплекс Бахаи в Хайфе, место паломничества Бахаи со всего мира, и всего в мире их адептов этой религии около 3 миллионов человек.
Да читала я это, Борис, читала
Спасибо,
я это все,
Оксана.
И читала это тоже на сайте вот этой религии Бахаи. Но я бы вот просто хотела поговорить с одним из живых представителей до того, как делать какие-то собственные
ну,
выводы.
Вот,
потому что я все читала.
Вопросов масса, документов никаких нет.
Mm-hmm.
Нет никаких каких-то вот таких, значит, что ли, книг, да?
А потом у меня, знаете, какой вопрос? Ну, действительно, раз уж вернулись к теме. Вот если это такая простая религия, которая всех призывает к единству, там, к тому, что Бог един, вот любите друг друга, и все, давайте любить все вместе друг друга, почему так закрыты книги?
Вот. Да их почему нет просто?
Потому что их нет.
Просто нет. Ну что он может написать? Есть Тора, есть Библия, есть Коран. Что еще можно придумать в этой области?
Ну да. А вот... же,
ну, может быть, с другой стороны, мы напрасно с вами так. Вот, может быть, нас сейчас слушают представители Баха. И ну,
пусть
вот,
напишут нам так хотя бы несколько, нам, конечно, да, хотя бы несколько заповедей. Пусть напишут нам.
Да. Скажите, вот так ли это? Нина Петровна спрашивает. Музей японского искусства Чикатило.
Есть.
Как японцев-то туда занесло?
Слушайте, туда заносят всех.
Все флаги в гости будут нам.
Это правда удивительный город. В этом смысле он такой, как бы сказать, вот вообще это город для жизни, если так говорить честно. Вот если Иерусалим для меня, я перед Иерусалимом просто преклоняюсь. И для меня это один из самых великих городов мира. Но вот если бы меня спросили, вот хотела бы ты там жить, я бы сказала... Нет.
Он энергетически такой, да, сложноватый.
Он мощный по своей энергетике. Угу. Это действительно город, просто, но, да, очевидно, город для молитв. А вот Хайфа – это город для дыхания такого вольного. Это город для жизни. Ну, там, во-первых, море. Прекрасное Средиземное море. И об этом мы еще поговорим. Вот, мне кажется, лучшие пляжи в Израиле. Без преувеличения. Вот. А кроме того, туда действительно заносят всех и вся. И там вы можете увидеть самые разные лица, в том числе и японцев, и китайцев, и так далее, которые приезжают не только на экскурсии, но, возможно, и как-то филиппинцы. Ну вот, кстати, они работают в основном где-то вблизи Бахайского храма, что как наводит на некие размышления. Не исключено, mm-hmm. Да.
Ну, мы же, а кроме того, что вы кого видели совсем недавно, это же недалеко от Хайфа относительно, да?
Юрий, кого-то... поближе до вас плохо.
Да, значит, на горе Фавор, например, которая недалеко от Хайфа, можно увидеть кого угодно.
Ну, это понятно.
Со всех
это
концов
место,
света.
Это место туда паломничества христианства.
Так что все ясно.
Да, христианства, да, всего мира. Я о религиях хочу сказать. Ну, понятно, что там есть синагоги, это ясно. А, ну, там есть вот мечети, там есть, например, такой арабский район. Вот там именно как раз компактно селятся арабы-мусульмане. Угу. Он называется...
вот я не помню.
Кабабир.
А, точно, Кабабир.
Он на другом склоне Кармеля, он выходит на море, и там видна мечеть, там вы слышите, как совершается намаз.
Да, вот муэдзин кричит.
Кричит муэдзин, все это. А кроме того, на самой вершине горы Кармель, вот в самом, я тоже без преувеличения скажу, в самом престижном районе города, вот в самом, что называется, центре, стоит маленькая православная церковь. Церковь Ильи Пророка, храм, да, Ильи Пророка. Стоит она за оградой. Там такая небольшая, но очень уютная территория. И храм, вот, я
он
бы сказала так, он
очень,
просто очаровательный.
Очень, теплый, очень
очаровательный.
Такой домашний, хороший, милый храм.
Он такой как-то темно-красный. Там живет чудесный совершенно священник, да, по имени Мирослав, Мирослав. Отец Мирослав. Почему мы об этом знаем? Потому что мы пришли туда во время войны, потому что я ездила в командировку как раз на неделю,
я
когда
помню,
была Ливанская война.
Да.
Вот, и так получилось, что, кстати, об этом можно немножко подробнее рассказать, потому что Хайфа была настолько не похожа на ту, которую мы видели ее обычно. Она нас просто поразила. Надо сказать, что вот ты подъезжаешь к Хайфе, и действительно, это вот такая первая точка, где ты ощущаешь, да, это север. И вот чем дальше ты едешь от Тель-Авива, тем все более пустыми становятся дороги. То есть Тель-Авив еще как-то вот не чувствует войны совершенно, а вот там война чувствовалась на полную катушку, потому что город был пустой. Оттуда уехали, ну, наверное, две трети людей.
Разрушения?
Mm-hmm. Нет.
Нет.
Не были слишком серьезными, надо
были,
честно признать.
Но они не бросались в глаза, и нельзя сказать, чтобы
ну,
там
покидали,
были какие-то...
Бомб-то покидали.
Покидали.
Вот.
Покидали. Покидали. Особенно все это пришлось на Нижнюю Хайфу, туда как раз падали бомбы. На вершину горы Кармель не упало ни одной бомбы. Там работала одна гостиница на вершине, и там как раз жили все журналисты,
там,
и там был пресс-центр.
Ракеты были, не
ракеты,
бомбы, да,
ракеты, так называемые «Катюши».
Да,
но
да,
огромное количество их падало в море, по счастью.
Ну,
потому
да,
что они
не
были
точные,
неуправляемыми,
да,
и они были неточны, да. Но, конечно, несколько домов все-таки было повреждено,
да,
очень
именно
серьезно.
В Нижней Хайфе.
Именно в Нижней
и вот
Хайфе,
тогда,
да,
мы увидели, что такое бомбоубежище, как люди живут там во время таких вот событий. Те, кто не мог уехать, особенно, конечно, много осталось стариков. То есть детей по возможности вывезли, уехали все, так сказать, сильные люди. А старики, одинокие старики оставались, поэтому они жили по бомбоубежищам и так далее. И работал вот этот православный храм, куда к отцу Мирославу приезжали люди, в общем, со всего севера. живут там христиане, да, он рассказывал, что по воскресеньям они там собирались все, значит, вместе молились и так далее. Ну вот тоже, пожалуйста, да, миссионерство запрещено, да, храм за оградой, но, в общем, христиане чувствуют себя там спокойно.
А вот наших соотечественников, ну, бывших, скажем так, много в Хайфе селится?
Очень. Ну, наверное,
много,
да.
Какой
да?
Зинзовский, там на четверть наш народ.
На четверть да. наш народ, точно, совершенно, очень много.
А скажите, вот в таком случае, вот мне вот какой вопрос интересует. Вот когда шаббат, так в Израиле это чувствуется.
Конечно.
Вот это в Иерусалиме, да и говорить даже нечего. А в Хайфе как Хайфа живет?
В Хайфе все это гораздо... Вот еще почему Хайфа работает. Хайфа работает еще и поэтому. Потому что в Хайфе не останавливается общественный транспорт. По-прежнему ходят автобусы, естественно, ну, такси, да, работают магазины, работают рестораны. Ну, кто-то закрывается, но кто-то нет. И Хайфа в этом смысле в субботу представляет собой, или там в шаббат, как
нормальный светский город.
Нормальный, ну, в общем, да. светский город, да, гуляет молодежь, там вот и наверху, и по набережной, и так далее. То есть Хайфа, она такая вот, с одной стороны, веселая. Да, да, да. Ну, вот...
Ортодоксы ее сторонятся, насколько я понимаю.
Нет, почему?
Да?
Они ее не сторонятся, просто, ну...
Это не их место.
Они знают свое место.
Там как-то на самом деле удивительно, вот на мой взгляд, умеют вести себя люди. Вот там принцип невмешательства в личную территорию, это вообще святой принцип. Никто никому не мешает.
Это как-то очень не по-восточному, это скорее по-европейски.
Вот это так. Каждый старается делать так по отношению к другому человеку, как хотел бы, чтобы вы вот именно с ним поступали. То есть те люди, которые свято соблюдают все эти вот, значит, религиозные правила, да, они имеют возможность полностью соблюдать все эти правила. Им никто не мешает. Те, кто ведет светский образ жизни, им тоже никто не мешает вести светский образ жизни. То есть даже в шаббат можно зайти в какой-то ресторанчик и поесть.
Вы знаете, Марина, прошу прощения.
Это большой подвиг для современного города, что можно найти ресторанчик и поесть.
Я бы сказал, предвосхищающая гордость такая, что трамвай вот скоро будет в Хайфе.
Да.
А тут меня донимают своими сообщениями наши слушатели. Там же метро есть, расскажите о метро. Вот последний Михаил из Санкт-Петербурга уже доконал меня.
Это самое смешное. Но и замечательное в мире метро. Но там есть еще фуникулер, на котором, конечно, прокатиться – это одно удовольствие, потому что
он
ты как раз...
на гору Кармель ведет,
да, ты со склона горы Кармель можешь спуститься к морю, потом подняться снова и увидеть, конечно, вот всю эту красоту, еще раз повторю, вплоть до ливанской границы. Но метро, оно тоже идет с вершины горы Кармель и тоже идет вниз. Если я не ошибаюсь, там 4 станции.
Может быть, пять.
И метро это вот очень интересно. Его
Одина
тянут...
какая...
Ну, вот сколько там?
Может, километра полтора.
Километра полтора целых, наверное.
Его тянут лошади?
Нет.
Нет, а свой?
Его как-то тянут на веревках.
А, на веревках.
На канатах.
То есть там нет электричества, ничего.
Нет, ну, есть, конечно, не вручную. Ну, что ж, Борис, ну, не
вручную. Нет, ну, в самих вагонах нет моторов, да? Лебедку прицепляют и крутят ее электричеством.
Вот не могу вам сказать технические подробности. Знаю, что на веревках, да, как-то вот так. Но при этом все, вот полная видимость метро. Ты заходишь, стал. Станция, платформа туда.
Осторожно, двери открывают.
Да, это под землей или
это так вот как-то, знаешь, закрыто.
Я одного понять не могу. Чтобы с подножьем забраться на вершину, надо в горе внутри прохомать.
Но называется кармелит, поскольку там все кармелит, называется кармелит. Хайфцы очень гордятся своим метро, я присоединяюсь к их гордости.
То есть это все-таки не под землей, я все-таки надеюсь, правда?
Ну это так, если под землей, это очень относительно. То есть это не под открытым небом. Не под открытым небом.
Вот. А в московском метро есть участки под открытым небом.
Да. То есть оно еще больше метро, чем московское.
Конечно.
Еще настоящее.
Но надо вам сказать, что вообще, если уж говорить о транспорте, то водить там машину... Ой, вот тебе, Маша, было бы очень интересно, наверное, да.
Марин, у меня одно было, сейчас ты расскажешь, у меня одно было единственное наблюдение, как люди на машинах взбираются на фавор. Вот это вот брлам на 180 градусов, брлам на 180, брлам на 180, брлам на 180. И вот так вот, пока вот этот весь серпантин.
Вот теперь представь себе, что вот это самое ощущение раскладывается на город. Потому что он весь идет вверх и вниз. Но зато Там очень просто ориентироваться. Короче говоря, если тебе нужно вверх, то ты едешь вверх.
Если нужно на море, едешь вниз.
Если ты на море, ты едешь вниз, и вот ты никак не промахнешься. Ну, в крайнем случае, сделаешь там лишний кружочек, объедешь лишнюю улицу. Но вот просто промахнуться-то невозможно.
Город, в котором невозможно заблудиться.
В общем, да.
А если заблудитесь, то ищите метро.
Или море, или вершина горы. Кстати, о море. Вот давайте о море.
Давайте о море.
Потому что вот в том же Иерусалиме моря нет. В Тель-Авиве, да, есть. Но все-таки в Тель-Авиве очень много народу. Вот. И там прекрасный пляж тоже. Все замечательно. А вот в Хайфе, почему я говорю, вот на мой взгляд, это, во-первых, море. Оно само такое ласковое, очень такое... Вот ты входишь, ты долго идешь. Вот как это бывает на
Прибалтийском побережье. Пологое, раскатистое море, да.
Да, очень чистый песочек. Он такой светленький, беленький песочек. Прекрасного какого-то вида и цвета вода. Она вся изумрудная.
Бирюзовая.
Пляжи, которые городские, там нет никаких частных пляжей, отдельных пляжей. Даже у гостиницы, собственно говоря, вот там у гостиниц, которые стоят, у них такие относительно свои пляжи. Просто вот этот обычный городской пляж, он так здорово оборудован. Ну, там, правда, нет, вот знаешь, то, что бывает в Турции, там, лежаки, вот этого нет. Но навесы, вот все эти необходимые души, раздевалки, вот это на каждом шагу кафешки. И очень большая часть песка, вот это вот побережье, по которому можно ходить километрами. Это совершенно замечательная прогулка. И там вот с утра выходят люди в кроссовках с плеерами в ушах, и начинается вот это вот хождение по кромке моря. А по субботам это место, куда приходят с детьми, приходят с большими семьями, там устраиваются какие-то игры, танцы под музыку. Ну, в общем, вот это просто хорошее такое просто место. Здорово. Хорошее, красивое
там
место
два пляжа. Для... Там
где они городской... работают, кроме как в Технионе, я так и не поняла, честно говоря.
Нет, там много предприятий, там есть порт.
Порт огромный, потом это станция.
Ой, слушайте, а расскажите про вино, потому что у меня, в отличие от Туманова, Кармель только с вином ассоциируется.
Нашли кого спрашивать.
Ну, вот и надо. Про вино мы ничего не знаем, мы его не пьем.
Мы можем рассказать про еду. Можем
Еду расскажите, потому что вот тут Людмила очень кстати спрашивает. А русские магазины с докторской колбасой и вареньем из черной смородины?
Да, и с пельменями, и с солеными огурчиками, и с грибочками.
Людмила, вот искренне, вот понимаете, вот ехать в Хайфу, чтобы искать там черную смородину и докторскую колбасу, побойтесь Бога.
Нет,
какого
там
угодно,
живут.
Побойтесь бахайского Бога.
Нет, там они живут и ностальгируют по докторской колбасе.
В Израиле невозможно ностальгировать по докторской колбасе.
Ну, возможно,
еще как. Людмиле
я думаю, что она там есть.
Людмиле
есть
сразу скажу,
русских
что,
магазинах.
Да, что она есть, с этим все нормально.
Да.
Но что касается еды и в Хайфе, ну и во всем Израиле, собственно говоря, но и в Хайфе особенно, еда представляет собой пытку. Настоящую пытку. Это пыточная. Всякий ресторан. Потому что...
Вы говорите об израильской кухне?
Об израильской кухне,
нет,
да.
Нет, о порциях в основном.
А, порции?
Я помню, как первый раз, когда-то это было там в лохматом 95-м году, мы, зайдя первый раз в ресторан, решили, как это делается по-русски, заказать первое, второе и третье.
Как первое?
Ну,
сначала холодную закуску.
Ну, закуску.
А сначала закуску. Не-не-не, вы уточняйте,
закуску,
пожалуйста.
Закуску, горячее, ну и как это бывает там, да, суп. На нас посмотрели с недоумением. Вот точно ли мы все это хотим? Ну, мы считали, что это нормально, обед. Когда нам принесли салат, который представлял собой буквально таз для стирки белья, мы задумались впервые.
Так.
А в чем смысл этого?
Когда нам принесли суп, мы поняли, что вот уже до горячего-то не дойдет точно. То есть на самом деле израильтяне едят вот так. И это какие-то невероятные огромные порции, всегда с зеленью, с салатами, там, с какими-то вот это, с горячим хлебом, вот с лепешками.
А начинается, вот об этом расскажите, как это начинается, вот эти тарелочки, лепешки, хумус, не хумус, какие-то
конечно,
котлетки такие.
Это арабские закуски. Потому что, ну вот так надо признать честно, в общем, еврейской кухни
мы не видели.
Не встречали.
То есть фаршированную рыбу, например, вот совершенно невозможно где-нибудь поесть. Абсолютно.
Мне кажется, что вся
никакой.
Кухня по-хорошему.
Нет.
А цимес?
Да нету ничего этого,
нету.
Не видел я.
Вся кухня там по-хорошему арабская. Поэтому вот эти арабские салатики, арабские закуски. И все вот едят эту израильско-арабскую кухню, называя ее израильской. Ну вот один из моих любимых ресторанчиков там на побережье, который называется Максим, тот самый знаменитый, в общем, Максим, который... Это просто обычная такая вот прибрежная кафешка. Но да. знаменитость ее в том, что ее просто взорвали однажды уже. И она была разнесена просто в клочья, там погибли люди. Вот туда вошла женщина, причем она была арабкой. Говорят, что она была адвокатом, которая нанесла на себе вот этот шахидский пояс.
Да, да.
да, она взорвала этот ресторан. Мы знали, где это все, поэтому, когда я увидела, я помню здесь на ленте новостей взорван ресторан «Максим» в Хайфе, я просто живо себе это представила, вот вплоть до сантиметра, как это все происходило. Ну, его отстроили. Спустя год где-то его отстроили. Он точно такой же, какой он был, с такой зелененькой вывеской, этот ресторан «Максим». Там все так же, хозяева арабы. Арабы-христиане, очень радушные, там целая семья держит этот ресторан, один из самых посещаемых ресторанчиков.
И при этом, вот, то есть, это как бы никого не смутило, да? Это...
Там очень мощная охрана теперь, Маша.
А
там
как
очень
это
мощный
организовано?
Это фейс-контроль, прежде всего.
Ну, и осмотр всего,
всего,
что ты несешь с собой.
Осмотр всего, что ты несешь с собой.
То есть, металлоискатели,
нет,
да, вас?
Нет, нет, там нет металлоискателей. А, нет,
да,
нет.
Или как
вот
есть
ну, маленькие. Ну, вот да. то, что ручные, не
ручные,
рамки,
ручные,
я имею в виду, а вот
ручные.
Это ручные.
Обязательно.
Причем в каждом и торговом центре, и в каждом общественном месте, это всегда и везде вас полностью.
Если у тебя рюкзак, то тебя его откроют. Если у тебя сумка, то тебя обязательно просят раскрыть.
Даже в метро, вот Борис нам сообщил, что на конечных станциях пассажиров проверяет вооруженная охрана.
Ну и правильно делает.
Ну, в общем, да.
Что там говорить?
А, ну что, 363-3659, послушаем людей, которые бывали в Хайфе, которые найдут, что добавить, потому что мне кажется, что это просто будет преступлением, если
не,
мы...
Ну, честно говоря, мы столько рассказали, по-моему.
А потом напомните добавить мне нечего? Только про Илью Пророка. Про Илью Пророка, про которого мы еще не рассказали.
Значит, смотрите, сейчас проводим эксперимент, сейчас мы выслушаем, на самом деле, я вас сразу предупреждаю, вы, если что, это я... Но тут-то все люди проверены, я предупреждаю всех тех, кто нас сейчас слушает по поводу антиизраильских, антиеврейских
да
высказываний.
Ради
да ради бога, Господи, да пожалуйста, договорите, конечно. Может быть, что-нибудь хорошее.
Дуракам тоже, закон не пишет.
Тоже найдется, что сказать про Хайфу, если вы там бывали. И я только прошу вас убедительно, вот то, чего мы еще не сказали, не надо повторяться и не надо говорить, ой, там так хорошо, там так прекрасно.
Может быть,
ой,
мы чего-то не знаем, и
может
в следующий раз
не
посмотрим.
Знаете. Да, или, может быть, вы нам о чем-нибудь напомните, что интересно было бы узнать именно о Хайфе. Здравствуйте, доброй ночи. Уже скорее ночи. Здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Аркадий Федорович.
Аркадий Федорович, что добавите про Хайфу?
Вы знаете, я добавлю, я там бывал, но я хочу сказать, бахаисты есть и в Москве.
Так мы и говорим про это, да?
Певец Ренат Ибрагимов сам заявлял однажды по телевидению, что он бахаист.
А вы что-нибудь знаете больше, чем мы рассказали об этом?
О бахаистах?
Да.
Ну, хоть о чем-нибудь. Или о Хайфе?
Ну, во-первых, там есть, помимо Хайфа, за Хайфой дальше, огромная территория бахаистская и с великолепными сооружениями, не только в Хайфе.
А что из себя представляют эти сооружения?
А где поточнее, если можете, Аркадий Федорович, потому что вот что-то я ничего такого не припомню. Вдруг действительно посмотрю в следующий раз.
Там специальные экскурсии организуются.
Туда. Отлично. Вот,
а,
будем
это целая экскурсия. А
кроме
что
того,
вы там...
Что касается Хайфы, масса предприятий мощнейших,
да.
индустрии могучих.
Но они скорее не в самой Хайфе,
они
а немножко за пределами. Там есть такая промзона,
там,
так называемая.
Этим еще славится Хайфа. Ну и там же святой Илья.
Вот, сейчас
да,
мы
думаем.
Ну, конечно,
да,
нельзя
да,
об этом
вот
не рассказать.
Не случайно, это место там, где он находился в пещере. Долго.
Да, да,
святой
да.
Святой Илья наш пророк.
Да, спасибо, Марин. Давай уже
вот,
об Илье тогда.
Вот только насчет вот Илья наш пророк. Вот Аркадий Федорович, какого нашего имел в виду? Хотелось бы сразу спросить, потому что Юр, Илья пророк,
который на колеснице,
который назывался Ильягу, да? Илья это мы его так называем.
Конечно, на самом деле это Ильягу. Это ветхозаветный пророк.
Он действительно скрывался когда-то в пещерах Кармеля, да, но сейчас вот эта пещера, которая находится тоже на склоне горы Кармель, это место поклонения как раз и иудеев, и христиан, именно потому что пророк-то вот как бы и наш,
общий,
и ваш,
да.
и их такой, да, общий. Вот, собственно, это в городской черте Хайфа находится, туда даже и метро не надо добираться у подножия горы. Ну вот, а на вершине горы Кармель, по преданию, как раз пророк молил Бога о прекращении трехлетней засухи, а потом он с трепетом следил, как появляется в небе первое дождевое облако.
Точно.
363-3659, если вам есть что добавить именно о Хайфе, то позвоните нам прямо сейчас. Здравствуйте, в общем, время это не так много остается. Доброй ночи.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
А это Андрей, я вам как раз писал по поводу бахайцев.
Вот если вы нам расскажете что-то большее, чем мы уже сказали, будет замечательно.
Ну, давайте, совсем чуть-чуть. Почему бахайский храм в Хайфе? Потому что напротив Вака похоронен... содержался в тюрьме бахайский пророк.
А как его звали?
Ой, я не помню.
Бахула? А, вот этот Бахула.
Бахула,
вот,
да.
Вот, на
да,
самом
да,
деле, да. Разве он не в Иране там... содержался? Я вот думаю, почему же Вака-то?
А Вака, потому что была турецкая тюрьма, все происходило во времена турецкой оккупации. А там он и умер, вот похоронен он здесь. А если смотреть от храма вниз, то ось, по которой спускается этот изумительный сад, она показывает прямо вот на эту тюрьму Вака.
Понятно.
Вон оно что.
Мистика сплошная.
Да. А почему Марина не видела ни одного бахайца вот там в Хайфе?
Дело в том, что это такая любопытная религия, они не занимаются пропагандой. А вот если Марина была... Нет, была, конечно, в саду, то, наверное, обратила была. Внимание, угу. Как там все симметрично, правильно, да. Точно и аккуратно.
Да.
Вот это вот некоторые принципы бахайской религии, они исходят из того, что человек должен самосовершенствоваться сам.
Нет, это понятно, но смотрите, одно дело заниматься проповедничеством, призывать там, да, как, с какими-то
ну,
призывами обращаться.
Хотя бы,
ну, или
правда?
Нет, хорошо, ну, допустим, не разъяснять, но просто информировать, допустим. Они должны...
Понимаете, в этом нет особой необходимости. Дело в том, что в бахайской церкви довольно интересный принцип. Они считают, что новообращенный, прежде чем обратиться, должен состояться как человек. Вот человек, с которым я разговаривал, кстати, в бахайском храме, он владелец крупной американской софтверной компании.
Вот нам рассказывали тоже, что он, там очень много богатых
он
людей.
Он очень успешный человек, он зарабатывает очень много денег.
Миллионы.
10% этих денег, своих доходов, он ежегодно платит церкви.
Ничего
это себе. Его форма взноса. Вот оттуда, кстати, от этих самых 10% эти чудовищные деньги, на которые куплена земля.
Угу.
А, господи, уж лучше бы, наверное, на детей-сирот тратили, чем на то, чтобы...
Ну,
я
думаю,
что они тратят и на то, и на другое,
дело
и на третье.
Дело в том, что Бахайская церковь занимается просвещением. Это их второй конек. Они занимаются образованием и просвещением.
Но только не признаются при этом в том, что они бахаи, да? То есть они как-то...
Нет, они совершенно это делают анонимно. Это делают фонды, которые содержатся на бахайские деньги.
То есть мы
они
даже и не знаем, как... но
без
мы не знаем
рекламы,
этого. Но мы этого
говоря,
не знаем.
Без
всякого пиара, скорее.
Да.
Спасибо
это
вам
очень
огромное.
Это достойная позиция тогда.
С одной стороны. А с другой стороны, вот именно поэтому для меня это тайна. Вот представьте себе, там ходит человек рядом с нами,
не,
и вдруг окажется, что он бахай.
Марин, после этого радио «Эхо Москвы» просто надо обвинить в сектантстве, нас всех с вами записать в эти самые, да, потом мы залезем под землю, выстроим себе там бункер и закроемся.
И метро устроим.
И метро себе устроим,
но
да.
Согласитесь, тайна остается. Вот все это я слышала, вот все, что говорит Андрей, все это я слышала. И все равно вот для меня это остается тайной. Вот остается.
363-3659, ну что, успеем еще один звонок принять, наверное, да? Давайте послушаем, что люди скажут интересно. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте.
Как вас зовут?
Это Гришачок.
А это у вас имя такое интересное?
Да, вот я хочу сказать, вот предыдущий сказал, что он разговаривал там в храме с американским каким-то человеком, но там ведь запрещено, по-моему, вообще разговаривать. И еще у меня одно примечание. Вы все-таки неправильно сказали тамплиеры. Там они произносятся как темплеры, там вы одну букву лишнюю.
Точно, точно, точно. Да-да-да.
Да, спасибо.
Это не орден тамплиеров, правильно.
Что за грех?
Правильно, правильно. Это не орден тамплиеров, это темплеры. Это вот эти вот темплеры никакого отношения к ордену тамплиеров не имеют. Это совершенно верное, ценнейшее добавление.
А кто
спасибо
это
огромное.
Еще одна загадка.
Да.
Нет,
еще
но
одна
это
загадка.
На английском это темплеры, на немецком темплеры,
но, тем
на французском
менее,
вот... тамплиеры.
Нет,
вот
они имеются, это все-таки тамплиеры или не
нет,
тамплиеры?
Нет, вот в тексте особо значит, подчеркивается, что к ордену тамплиеров эти люди никакого отношения не имеют.
Понятно, но да. Корень этого слова
один
и тот же.
Да,
тамплиер,
да,
храм,
да,
вот
да,
и все.
Да.
Как все банально-то, господи. Ой, я думала, да. Или наоборот.
В общем,
или
наоборот,
еще одна
как
загадка.
Все сложно,
нам
вы
предстоит
сказать.
Всем с вами еще раз, не раз вернуться в Хайфу, потому что загадок там остается, ну, правда, очень много. Но заметьте, что вот действительно вот эта загадка, вот как важно в городе создать какое-то место, которое будет загадкой. Вот видите, как все, кто нам звонит, все практически говорят о чем? О Бахайском храме.
Да, никто не хочет говорить, конечно, о достопримечательностях, о развалинах,
да,
о пляжах. В какой-то веке никто не хочет говорить о кухне.
Но самое интересное то, что
у
нас передача о Хайфе получилась почему-то интереснее и привлекательнее, чем наши предыдущие передачи о других израильских городах.
Ну, вот просто там мы ее очень любим, Борь. Ну, правда, мы очень любим этот
какое
город.
Какое вот последняя минута у нас, да? Вот все-таки самое любимое ваше место.
Ну, это... Так,
давай скажу я. Пока ты думаешь, я скажу.
Есть в городе какое-то одно, но самое любимое.
Есть в городе любимая точка. Точка – это самая вершина горы Кармель. Горы Кармель, там стоит гостиница, которая так и называется «Нов», то есть «Вид». И вот и действительно оттуда, если встать там, у вот этого обрыва, ты видишь вот этот залив, еще раз, вот я возвращаюсь к началу нашей передачи, ты видишь залив, который весь переливается на солнце, или он весь освещен огнями вот спускающегося Бахайского храма, Бахайских садов, и ты видишь Израиль аж до ливанской границы, ты видишь эти огоньки поселений, ты видишь Галилею, где-то там вдалеке Фавор, и ты понимаешь, что это совершенно потрясающий город, потрясающий для жизни и для того, чтобы в него приехать.
Божья красота.
По-моему, у нас потрясающая передача и потрясающие гости. Мы благодарим Марину Королеву, ведущую радиостанции «Эхо Москвы», и врача Юрия Хейфица. Всего доброго.
До свидания.
Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».